Глава 13. По возвращении домой... домой. Только в этот день он осознал, что это его новый дом, а не просто веселое приключение. И это надолго. Так вот, по возвращении домой после обязательного ритуала посещения бани, без которой здесь просто немыслимо было существовать, ужина в расширенном составе Совета Княжества, он наконец-то добрался до своего модуля, который и был олицетворением его дома на данный момент, где его ждала Лиза. Она, конечно, примчалась его встретить, как только информация о прибытии каравана молниеносно облетела невеликую столицу княжества, поцеловав и прошептав, что вечером им нужно серьезно поговорить, и она его будет ждать. Лиза благоразумно отдала Сергея на растерзание жаждущим подробностей членам совета. Все они были в курсе основных моментов путешествия, но по рации всего не расскажешь. Да и Фомичева, в свою очередь, интересовали подробности событий, произошедших за время его отсутствия. Их было немного, но они были. Он из радиосообщений знал, что Ждан добрался до Смоленска и начал там готовить базу. Он же смог нанять и прислать в княжество две артели корабельщиков и две плотников. И это была удача. Никто в окрестностях еще не знал о возникновении нового княжества и строительстве его столицы. Со смоленскими артелями произошло то же самое, что и с дорогобужскими. Прибыв в район промбазы и рассмотрев корпуса уже работающих и строящихся заводов, гигантские топливные резервуары, дымы из высоких труб, рычащие самодвижущиеся повозки – аборигены струхнули и наверняка повернули бы вспять, даже вернув деньги и разорвав договор. Однако этого им сделать не дали конные воины, встретившие их на льду Вязьмы и проводившие до места. А далее их ждали баня, сытный обед из незнакомых блюд, изба, помещение, составленное из четырех модулей, где им предстояло жить, беседа с представителем работодателя и экскурсия сначала по территории базы, а потом знакомство с новым для них рабочим местом. Там же им уже подробно объяснено, чем именно предстоит заниматься. Именно на своем будущем рабочем месте мысль сбежать покинула обе артели. Инструмент, которым им предстояло работать, ввел работников в состояние шока. Добило же их сообщение, что при условии отработки ими 5 лет каждому из них будет подарен набор плотницкого инструмента, подобного тому, которым они будут работать, кроме, разумеется, электрического. Стоимость этого инструмента в глазах аборигенов была просто баснословной, и всех переодели в яркую спецодежду, которая сама по себе была уже богатством. Строить им предстояло, правда, не лодии, а суда, гораздо большие по размерам и неизвестной конструкции, но за возможность обладать этим поистине чудодейственным инструментом они готовы были на что угодно. Плотники, ввиду отсутствия фронта работ, до весны переквалифицировались в столяров. Из заготовленного материала делали про запас столы, стулья, табуреты, лавки, ложки и так далее. Все необходимое для обустройства переселенцев на новом месте, планируемых переселенцев. Так что на момент возвращения Фомичева работа по строительству барж была уже в полном разгаре. Наличие электрического освещения позволило артелям работать круглосуточно, разбив их на 4 смены. Примерно то же самое произошло и с союзниками из рода Бобра. Особенно потешно выглядело лицо здоровяка-кузнеца, когда он смотрел на работу мастера в кузне промбазы. Он готов был и ночевать там, забыв обо всем на свете. Так вот, добравшись до дома, уже в постели после бурной эротической сцены, Лиза, лежа у него на груди и водя по ней своими острыми коготками, сообщила ему, что летом он станет отцом. Фомичев не удивился. В прошлой своей жизни он этими проблемами не заморачивался. оставляя вопросы предохранения на усмотрение жены и любовниц. Правда, его характер им был известен, и попыток доить не случалось. Не стал он себе изменять и здесь, поэтому замешкался, обдумывая в силу своего реального возраста, что ответить Лизе. Та, ожидая от него бурной радости и восприняв его молчание как несогласие с ее решением, вскочила и вышла на кухню. Погремев там кружками и попив водички, снова вошла в комнату и, прислонившись к дверному косяку и сложив руки на груди, твердо и безапелляционно заявила, что все равно родит и вырастет. Сама. Пришлось вставать, брать на руки, нести снова в постель и доказывать, что она просто неправильно поняла его молчание. Он действительно был рад. Просто ему трудно осознать, что скоро снова станет отцом. Уже после этого умиротворенная и успокоенная поинтересовалась, кого это привез с собой начальник разведки. Фомичев объяснил. Лиза затихла на пару минут, обдумывая услышанное, а потом осторожно переспросила, один ли вернулся Фомичев. Сергей рассмеялся, но ничего говорить не стал. В конце концов, христианство с его ограничениями еще сюда не пришло, а он в той жизни христианином был лишь номинально, по крещению. Через неделю наступил Новый год. Первый Новый год в новой жизни. Праздновали его с размахом. Еще на старых запасах петард, ракет и фейерверков. Аборигены, ошалевшие от грохота салютов, тем не менее активно включились в празднование, участвуя в культурной программе второго дня праздника, и на кулачках бились, и боролись, и канат тянули. Единственное, чего не хватало, это детского смеха. Детей не было. Пока. Хотя Фомичев отметил некоторое количество женщин с животами. Третий день просто отдыхали уже от праздника. А потом снова за работу. Позволить себе новогодние каникулы они не могли. Кстати, эпизод с возвращением Никодимова с молодой женой получил развитие. В течение нескольких дней дамы, уже давно не решавшиеся сделать выбор из ряда претендентов на их руки и сердца, быстро приняли решение. Женщин в княжестве было гораздо меньше, чем мужчин, и они этим положением пользовались. Пример того, как мужчины могут в скором времени этот вопрос решить, озадачил всех незамужних и способствовал их выбору. Не успели отойти от праздника, как в один из дней, точнее уже в начале ночи, от Гинтовта прибыл гонец. Парнишка был в крайней степени изнеможения, сумев за сутки без отдыха дойти до Вязьмы. Гинтовт обращался за помощью. Витовт, сбежавший из городища, сумел убедить старейшин трех ближайших родов, выдр, енотов и лисиц, в отступлении старейшины рода бобра Гинтовта от заветов предков, связи с пришельцами и отказе от завоевательского похода против них. И сейчас воины трех родов в количестве семи десятков двигаются к городищу рода бобра. Гинтовт во главе трех десятков доблестных охотников рода бобра без сомнения одолеет своих врагов и возьмет их имущество и женщин, но как настоящий союзник не может не предложить своему другу князю Сергею, сыну Владимира, поучаствовать в получении доли добычи. Расспросив вестника подробнее, Фомичев и его силовой блок пришли к выводу, что через сутки враг окружит городище. Насчет доблести воинов рода бобра Фомичев сомнений не испытывал, как и не испытывал сомнений в том, что городище будет взято и в нем будет новый старейшина. А этого он допустить не мог. К тому же там были Раса и Линос, а это были уже его женщины, делиться которыми он не привык. По времени дружина князя обычным способом никак успеть на помощь не могла. Значит, пришло время использовать особый способ. Фомичев дал команду готовить к полету вертолеты. Вылетели к вечеру следующего дня. Всего в операции по принуждению к миру задействовали по четыре десятка латников и лучников. Парнишку посыльного пришлось в вертолет заносить. Однако любопытство оказалось сильнее даже страха. В полете он уже с восторгом смотрел на землю сверху, узнавая места, по которым он шел сутки. Теперь же полет занял менее 10 минут вместе со взлетом и посадкой. Посадка поблизости от городища вызвала в нем панику. Все население, включая стражу на воротах, попряталось кто где. Поэтому пришлось посыльному самому открывать ворота, для чего ему помогли перебраться через невысокую стену. Войдя в городище, тут же начали разбивать лагерь, а посыльный помчался искать старейшину. Фомичев благоразумно не пошел с ним, чтобы не смущать гинтов-то. Старейшина появился минут через 10, следом пришел Волхв, а затем потянулись воины. Потом прибежали дети, и за ними стали выглядывать из жилищ женщины. Единственные, кто из женской части рода осмелился подойти к союзникам, были Раса и Линос. Они стояли поодаль, но так, чтобы быть на глазах у Фомичева. Он улыбнулся и подмигнул им, но подойти не мог. С гинтовтом решали вопросы по сегодняшней ночи и завтрашнему дню. Чтибор настоял, чтобы сторожевая служба городища была усилена княжескими дружинниками. На стенах им стоять было запрещено, чтобы не демаскировать себя, но внизу люди князя контролировали всю территорию городища. После их прилета на столь страшных птицах никто возражать им не мог и не хотел. Когда все основные моменты были согласованы, служба организована, свободный личный состав поужинал и разошелся по палаткам, Фомичев наконец-то смог подойти к терпеливо ждущим девушкам. Поцеловав обеих в подставленные щечки, обнял их за плечи и увлек в свою палатку. Но того, чего они ожидали и, возможно, на что надеялись, не случилось. Князь решил приодеть своих фавориток. На его взгляд, одежда аборигенов была слишком простой, с преобладанием двух цветов – серого и белого. Потому как материалом для одежды служил лен и различные шкуры животных. Нет, попадались и относительно яркие элементы одежды у некоторых воинов и их жен, но это была редкость. Краски тут были не в ходу, а ткани с востока стоили слишком дорого. Поэтому Сергей попросил Никодимова, чтобы тот на складе приобрел подходящую одежду как бы для своей молодой жены. Размеры прикинули на глаз, надеясь на свой многолетний опыт. Вот этим он и занялся с Расой и Линос. Сказать, что вдовушки были обрадованы, не сказать ничего. Одежде они обрадовались гораздо больше, чем золоту. Золото ведь показывать было нельзя, а одежду можно. Фомичев сначала раздел обеих наголо, а потом одел, сообразно моде его времени. В смысле, нижнее белье и все такое. Штаны и мини-юбки тут были не в ходу, поэтому верхняя одежда была более-менее сообразной этому времени и этикету. Не все подошло по размеру, но на этот случай Фомичев каждый подарил по набору иголок и разноцветных ниток. И этому девушки обрадовались не меньше, чем обновкам, и радость их была столь велика, что князь неожиданно оказался добровольно-принудительно изнасилован. Но спать их в своей палатке не оставил, на войну все же прилетел. Она завтра, а он уставший. Враги подошли к стенам городища, когда солнце уже встало. На стенах их встречали воины рода Бобра во главе с гинтовтом. Перевес в силах нападавших был внушительный. Стены городища нападавших не пугали. Воины несли с собой лестницы достаточной длины для преодоления частокола. Неожиданно для нападавших ворота городища начали открываться. Воины взревели и кинулись к ним. Если противник делает ошибки, это его вина. Если он сдается, значит, признал свою вину. А вина у врага, пусть даже вчерашнего друга и родственника, всегда найдется. А значит, враг должен быть наказан. Неожиданно первые бегущие резко остановились. Последующие налетели на них, кого-то сбили с ног, образовалась свалка. Не сразу ругавшиеся между собой воины обратили внимание на причину остановки войска. А когда заметили, разговоры стихли, и воцарилась удивительная тишина. Перед воинами трех родов стояла железная стена, точнее, стена из воинов, полностью одетых в железо и в невиданных здесь ярких пурпурных плащах на латах. В промежутках железных воинов можно было видеть позади них линию лучников с наложенными стрелами на пока опущенных к земле и невзведенных луках, а на флангах железного строя толпились воины рода Бобра. Стоявший в первом ряду объединенного войска Витовт оглянулся на старейшин родов и увидел в их глазах немой вопрос. Он обещал им легкую победу, много добычи и женщин, но, похоже, с этим предстоят трудности. Он взглянул снова на строй железных воинов и неожиданно увидел в строю Гинтовта. Тот был в своем старом боевом шлеме, новом кафтане по колено, с мечом на поясе и в таком же пурпурном плаще, как и у пришельцев. Решение созрело мгновенно. Витовт выступил вперед и громко, чтобы слышали все, и, главное, воины рода Бобра, обратился к Гинтовту. «Я Витовт, сын старейшины рода Бобра. Заявляю, что ты, Гинтовт, незаконно занял мое место, и в этом меня поддерживают люди родов выдр, енотов и лисиц». Он оглянулся на союзников. Воины молчали. Витовт продолжил. «Так получается, что для того, чтобы получить причитающееся мне, должно пролиться много крови. Поэтому предлагаю тебе, Гинтовт, если ты не трус, сразиться нам двоим и на поле боя решить, кто из нас более достойный старейшина». Он надеялся на этот поединок. Гинтовт уже не молод, брони у него нет. Родовой меч не лучше, чем меч Гинтовта. Эти мечи – мечи его отца. Один меч как символ старейшины, передававшийся из рук в руки по должности, а второй – их семейный. Меч воинов семьи Витовта. Преимущество Витовта было в молодости, силе, выносливости и быстроте. Гинтовт молча сбросил плащ и вышел из строя навстречу Витовту. Первое подозрение, что не все так просто, мелькнуло у Витовта, когда старейшина обнажил свой меч. И это был недавно знакомый отцовский меч. Этот меч был прекрасен, но выбор уже был сделан. Бой начался, как и рассчитывал Витовт. Он кружил вокруг старейшины, легко уклоняясь от его ударов, атаковал, заставляя того отступать, и выбирал момент для молниеносной атаки. Нужен был один верный удар, и момент представился. Старейшина провалился, атакуя, и претендент нанес удар в грудь. Но меч скользнул, разрезая ткань и открывая темный металл брони под ней. Старейшина оказался в броне. Совсем все непросто. Однако удар был силен, и он отбросил Гинтовта на шаг назад, разворачивая его левым боком к Витовту. Тот, торопясь воспользоваться выгодным моментом и решить все в один удар, нанес второй удар сверху. Гинтовт уклониться уже не успевал, он всего лишь смог закрыться своим мечом. Удар! Витовт уже торжествовал в душе и не сразу понял то, что видели его глаза. А видели они черенок меча с гардой и огрызком лезвия в руке. Меч Гинтовта переломил меч Витовта. В ту же секунду мощным ударом ноги Гинтовта сбил мятежника с ног. Последнее, что увидели глаза Витовта, был блеснувший на солнце в синеве низкого зимнего неба чудесный меч Гинтовта. В полной тишине Гинтовт выдернул из груди Витовта меч и, нагнувшись, вытер о его кафтан окровавленное лезвие, после чего вернулся в строй и повернулся лицом к своим противникам. Старейшины родов, выдр, енотов и лисиц переглянулись, и вперед вышел самый опытный из них — старейшина енотов.
«Гинтовт! Мы никогда не ставили под сомнение твое право быть старейшиной рода Бобра! Это, в конце концов, право каждого рода иметь старейшину, которого хочет род. Что касается нашего присутствия здесь, то мы приносим свои глубокие извинения и сейчас же отправляемся в свои городища, к женам и детям».
Возможно, говорил он и не совсем так, точнее, совсем не так, но из перевода Чтибора Фомичев понял примерно это. Гинтовт только набрал в грудь, чтобы поблагодарить сейчас своих родственников и соседей за уважение, проявленное к нему лично и роду бобра в целом, а также заранее за то, что они расскажут в своих родах и далее о столь красивом и величественном поединке, свидетелями которого они только что были, но его перебил князь.
«Нет, никто отсюда так просто не уйдет. Чтибор, переводи».
Гинтовт повернулся к князю и удивленно выдохнул. Только сейчас воины союзного войска обратили внимание, что железные воины растянулись в линию, охватывая их войско трех родов с трех сторон, прикрываясь щитами и держа мечи в готовности к бою. Такие же мечи, как у старейшины Гинтовта. А в промежутках между ними стоят лучники с уже взведенными луками, и одеты они в такие же бронированные кафтаны, как и у старейшины Гинтовта. Только на них еще и шлемы, которые наверняка не берут ни стрелы, ни мечи, и на поясах у них висят серьезные тесаки.
«Повторяю, никто отсюда просто так не уйдет. Только на моих условиях. Я, князь Вяземский, Сергей, сын Владимира. Мои условия. Вариант первый и самый лучший. Вы приносите мне вассальную клятву именем своих богов в присутствии Гинтовта и Едивида. Тогда никто не пострадает. Вариант второй. Хуже, чем первый, но и он меня устраивает. Только что на ваших глазах Гинтовт и Витовт решили свою старую проблему. Не безболезненно, но быстро. Предлагаю старейшинам родов выдр, енотов и лисиц сразиться здесь и сейчас со мной и двумя моими воеводами. Надеюсь, они не являются самками собаки и порождением блудливых женщин и смогут постоять за честь родов. Обещаю, после вашей смерти ни ваши семьи, ни ваши роды не пострадают. Я позабочусь о них. И последний вариант. Вы отказываетесь от первых двух вариантов, и тогда мы просто убиваем вас. И снова о ваших семьях и родах позабочусь я, князь Вяземский. Так что можете умирать спокойными, но я надеюсь на первый или второй вариант. На обдумывание даю вам 7 десятков ударов сердца. Время пошло».
Воины рода бобра вместе со старейшиной слушали князя, открыв рот, но молчали. Они уже достаточно много знали о своих новых союзниках, чтобы сомневаться в их словах. Им было просто страшно представить, что на земле их рода сейчас, возможно, будут уничтожены воины трех родов их племени. Откровенно говоря, Фомичев не верил в развитие событий по первому варианту. Но это было и лучше. Ни к чему ему вассалы с камнем за пазухой. А именно такими и были старейшины выдр, енотов и лисиц. Иначе бы их тут просто не было.
А не было бы тут Фомичева и его людей.
И Гинтовт уже был бы мертв, и его люди были бы мертвы, и женщин бы уже насиловали, и расу Илинос. Фомичев от злости стукнул латной рукавицей по керасе. Третий вариант тоже был так себе. Ему нужны были люди, а лучших из них пришлось бы убить. Нет, однозначно, лучше второй вариант, лишь бы согласились. Они согласились. Через минуту в центре большого круга, половину которого составляли дружины князя и воины рода бобра, а другую половину их противники, друг напротив друга стояли 6 воинов. Фомичев смотрел на старейшину рода енотов и искусственно накручивал себя. Он понимал, что ему придется убить его. Он понимал, что это необходимо, но это понимание не могло заглушить голос совести, которая утверждала, что поступок, который он сейчас совершит, необратим. И это пугало его.
Пугало тем, что рука в решающий момент под воздействием совести могла дрогнуть, и тогда он проиграет. Тоже, сразу и необратимо. К тому же ему еще не пришлось в жизни убивать людей, тем более холодным оружием. А это эмоционально весьма непросто. И он не был уверен, что сможет вести бой расчетливо, с холодной головой, и позволить проиграть он себе не мог. Дилемма. Поэтому сейчас он накручивал себя, смотря на этого крепкого и сильного воина, как на потенциального насильника своих женщин, которых Фомичев обязан был защитить. И это помогло. В нем начала подниматься волна ярости и злости, и когда Фомичев понял, что дошел до состояния предела контролируемости, двинулся на врага. Да, именно на врага. Сейчас он в этом был уверен. Враг был в кольчуге, примитивном шлеме и был вооружен маленьким топориком типа томагавка и с улицей. Опасным для Фомичева был именно топорик, пусть и на короткой рукояти, но с узким лезвием, и поэтому имел шанс пробить латы. Возможно, не фатально, но поберечься стоило. Враг, понимая, что латы пробить непросто, держал дистанцию, надеясь на удачный момент и точный удар. С улицей в левой руке он пытался найти брешь в сочленениях пластин Фомичева. Правый нанес пару ударов топориком слева, но князь удачно закрывался щитом. Причем оба раза удары прошли по касательной. Однако князь не успевал воспользоваться моментами. Враг тонко чувствовал дистанцию и ускользал от меча. Уже закончили свои поединки Федор и Чтибор. Фомичев понял это по реву своих дружинников, но посмотреть не мог. Его враг требовал предельной концентрации. Наконец, поняв, что таким образом он будет гоняться за старейшиной, пока не упадет от усталости, князь решил идти ва-банк, доверившись броне. Он сбросил щит и рванулся в атаку. Враг не мог не воспользоваться моментом и снова ударил топориком слева сверху, обозначив за мгновение до этого атаку с улицей взабрала. Фомичев проигнорировал острие, сближаясь с противником и прикрывая левой рукой голову. Острие наконечника скользнуло по бронестеклу забрала, а Фомичев уже разворачивался влево. Меч в руке перешел в обратный хват. Левая рука, смягчив движение руки врага с топориком, бьющим в голову, метнулась к навершию. Меч скользнул по латам на правом боку и погрузился сзади во что-то мягкое. В этот момент в глазах Фомичева вспыхнули звезды. Лезвие топорика встретилось со шлемом, но это уже было неважно. Левая рука догнала навершие меча и вбила его в тело врага. Фомичев стоял оглушенный, пытаясь определить, цела ли голова, когда его руки почувствовали, как освободился меч. Враг, соскользнув с лезвия, упал. Фомичев посмотрел на убитого им, и ничего в его душе не шевельнулось. Возможно, от усталости и адреналина, который еще заставлял дрожать его руки. «Выбор сделан!» — провозгласил он осипшим от напряжения голосом. «Они», — он указал рукой напавших, — «его сделали, а боги его подтвердили. Их время прошло. Роды бобра, выдры, енота и лисицы вступают в новое время». «Едивит», — обратился он к стоящему рядом с Гинтовтом волхву, — «принимай клятву». После этих слов с десяток воинов из бывшего войска захватчиков бросились к ближайшему лесу. Лучники вскинули луки. «Не стрелять!» — подняв руку, остановил их князь. «Их смерть нам ничего не даст. А, возможно, они еще вернутся». Отойдя к своим, Фомичев снял шлем. Топорик не пробил сталь. Его лезвие скользнуло по шлему и ударило в плечевую пластину. «Вмятина небольшая», — подсказал Федор, осмотрев латы князя. «Но ты, Владимирыч, рисковал. А стоило ли?» «Не стоило», — поддержал его подошедший Чтибор. «Да ладно вам, будто я каждый день людей мечом рублю», — ответил Фомичев. «Будем тренироваться», — подвел итог Федор. «Это потом. «А сейчас мне нужна связь», — закончил прение князь. Минут через 15 он подозвал к себе своих воевод, десятников, гинтовта и выбранных старших от родов выдр, енотов и лисиц. Начал он именно с них. «Сейчас идете домой. Там расскажете о том, что здесь произошло. По вашему обряду проведете выборы новых старейшин. Когда они будут выбраны, пусть соберутся здесь, у гинтовта. Он мне даст знать, и я приеду принять клятву родов. Те, кто бежал, не имеют права жить в ваших городищах до тех пор, пока не принесут мне клятву. Кроме этого, в ваших городищах я размещу свои гарнизоны до весны. Можете не переживать, кормить их буду я. На этом с вами все. У вас есть вопросы?» Представители родов отрицательно качнули головами. «Тогда забирайте тела ваших бывших старейшин и идите». Фомичев повернулся к гинтовту. «Гинтовт, вызови ко мне того парнишку, который с нами прилетел». Гинтовт окликнул ближайшего воина и послал за молодым охотником. «Это не все. Мне нужно от тебя 3 пятерки твоих воинов. Они будут нести службу в городищах наших новых союзников. Я вместе с ними отправляю по 10 латников и лучников. Мне нужно, чтобы эти роды остались лояльны мне до весны». Посмотрев на поскучневшие лица своих дружинников, решил их немного приободрить. «Службу будете нести вахтовым способом. Месяц через месяц. К тому же отправлю в городище походные кухни, чтобы вы совсем там не одичали. Ну и про тренировки не забывать. Сами видели, тут жизнь такая, жил-жил раз и умер. Полиции тут нет».
«А как же род проживет, если 3 пятерки охотников уйдут?» — встрял Гинтовт.
«Гинтовт, дружище, про тебя я уж точно не забуду. Поэтому еду я тебе привезу железными птицами. Она, правда, не совсем такая, к какой ты привык, но есть можно. И даже будет вкусно, обещаю. А как ее готовить, научат мои люди. Я оставлю тебе 2 человека с радиостанцией. Не знаешь, что это такое? Да неважно. Потом тебе покажут, когда я захочу с тобой поговорить». Тут прибежал парнишка посыльный, и Фомичев, подозвав того к себе, уточнил у старейшины. «Гинтовт, разреши мне немного поэксплуатировать этого парнишку». Чтибор, переводивший диалог, удивленно воззрился на князя. «А, ты слов таких не знаешь. Ну, спроси, могу я этим парнишкой попользоваться?» Удивление в глазах Чтибора выросло еще больше. Среди десятников раздались задавленные смешки. «Тут, блин, разреши ему послужить мне 1 день». Гинтовт величественно кивнул. «Дружище», — обратился Фомичев к парнишке, «а ты знаешь дорогу к городищам выдр, енотов и лисиц?» Тот утвердительно кивнул. «А у тебя есть друг, такой же храбрый, как ты, и знающий тоже, где эти городища?» Тот задумался, а потом важно сказал. «Есть. Но он не такой храбрый, как я. Он не летал на железной птице. Но где живут выдры, еноты и лисицы, он знает». «Вот, у него есть шанс стать таким же храбрым, как ты. А у тебя есть возможность полететь на железной птице еще раз. Даже, может быть, 2 раза. Мне нужно, чтобы ты и твой друг на железных птицах отвезли моих воинов и воинов рода Бобра в эти городища». Загоревшиеся глаза подростка все сказали сами за себя. Через 3 часа 2 вертолета уносили к городищам новых вассалов князя гарнизоны в 25 воинов на городище. Самое сложное было затащить бесстрашных воинов рода Бобра в вертолеты.